земля становилась все ближе. Линия берега, прежде прямая, изогнулась, то открывая заливы, то выступая вперед. Еще миг, и рыбы уже не могли двигаться дальше, для них стало слишком мелко. Зеленая королева соскочила со своего коня, и Ренсом перекинул ногу с одного бока своей рыбы на другой, вытянул, и вот эта радость коснулся твердых камешков. Он и не понимал до сих пор, как тоскует по твердой земле. К заливу, где они высадились, спускалась узкая долина или ущелье, окруженное обломками скал и красными утесами. Внизу оно завершалось поляной, покрытой каким-то мхом. Росли там и деревья, тоже совсем земные. Где-нибудь в тропиках они показались бы необычными, разве что опытному ботанику. Посреди ущелья бежал ручей, и вид его и звук обрадовали Ренсома, словно он оказался в раю или дома. Ручей был прозрачный и темный, в таких ловят форель. — Тебе нравится тут пятнистый? — спросила королева, взглянув на него.
— Да, — сказал он, — очень похоже на мой мир.
Они стали подниматься вверх по ущелью. Когда они подошли к деревьям, сходство с земным лесом уменьшилось. Здесь меньше света, и листва, которая на земле дала бы легкую тень, обращала рощу в сумрачный бор. Через четверть мили долина и впрямь превратилась в ущелье, узкую тропу между низкими скалами. Королева в два прыжка забралась туда, Ренсом последовал за ней, дивясь ее силе и ловкости. Они попали на ровный участок земли, покрытый дерном или травой, только синей, и такой короткой, словно ее срезали. Вдалеке на траве виднелись какие-то белые пушистые комочки. — Это цветы? — спросил Ренсом. Королева рассмеялась. — Нет, это пятнашки. Я назвала тебя из-за них. Он не сразу понял ее, но эти комочки задвигались и устремились к людям, которых, видимо, учуяли. Ведь Ренсом и королева забрались уже на ту высоту, где дул сильный ветер. Вскоре все они кружились вокруг королевы, приветствуя ее. То были белые животные с черными пятнами, ростом с овцу, но большие уши, подвижные носы и длинные хвосты превращали их в каких-то огромных мышей. Когтистые лапы были очень похожи на руки и предназначались, конечно, для того, чтобы карабкаться по скалам. Синяя трава была им пастбищем. Обменявшись с ними приветствиями, Ренсом и королева пошли дальше. Зеленая колонна горы почти вертикально нависала над ними. Золотой океан казался безбрежным, и все же им пришлось еще долго карабкаться к подножью колонн. Там было гораздо прохладнее, чем внизу, но все еще тепло и очень тихо. Ведь на островах тишину наполняли незаметный и неумолчный плеск воды, шорох листьев и снованье живых тварей. Между двумя колоннами было что-то вроде прохода, заросшего синей травой. Снизу казалось, что колонны эти стоят почти вплотную друг к другу. Но сейчас, когда Ренсом и королева пошли между ними и углубились настолько, что стены почти закрыли от них мир и с правой, и с левой стороны, оказалось, что здесь прошел бы полк солдат. Подъем становился все круче, проход сужался. Вскоре пришлось ползти на четвереньках по узкой тропе, и Ренсом, поднимая голову, едва мог разглядеть над собою небо. Наконец, путь им перегородил большой камень, соединивший, словно кусок челюсти, два огромных зуба, стоявших справа и слева. «Ах, был бы я сейчас в брюках!» — пробормотал Ренсом, глядя на эту скалу. Королева, она ползла впереди, приподнялась, встала на цыпочки и подняла руки, пытаясь ухватиться за какой-то выступ на самом верху этого камня. Ренсом увидел, как она подтянулась, подняла на руках всю тяжесть тела
и одним движением забросила его на вершину, прежде чем он крикнул по-английски: «Так ничего не выйдет!»
Когда он исправил свою ошибку, она стояла на вершине, над ним. Он и не разглядел толком, как ей все это удалось, но, судя по ее лицу, ничего особенного тут не было. Сам он взобрался на скалу не так достойно и предстал перед ней пыхтя, обливаясь потом, с разбитой коленкой. Кровь заинтересовала ее. Когда Ренсом объяснил ей, откуда берется это красное, она решила тоже содрать кожу с колена, чтобы посмотреть, пойдет ли кровь. Он стал объяснять ей, что такое боль, но она еще пуще захотела проделать опыт. Правда, в последнюю минуту Малельдил, видимо, отговорил ее. Теперь Ренсом мог оглядеться. Высоко вверх уходили зеленые столбы. Снизу казалось, что у вершины они сходятся, почти закрывая небо. Их было не два, а целых девять. Одни, как и те, между которыми они вошли в этот круг, стояли близко друг от друга, другие — подальше. Они окружали овальную площадку акров в семь, покрытую такой нежной травой, какой нет у нас на земле, и усыпанную алыми цветками. Ветер пел, принося наверх прохладную, прекрасную суть всех запахов цветущего мира. Огромное море в просвете между столбами напоминало своей безбрежностью, как высоко они поднялись. Ренсом, привыкший к мешанине красок и форм на плавучих островах, отдыхал, созерцая чистые линии огромных камней. Он шагнул вперед, под свод, накрывавший эту площадь, и голос его пробудил эхо. «Здесь хорошо», — сказал он. «Может быть, вы... Ведь вам этот мир запрещен. Может быть, вы чувствуете иначе?» Взглянув на королеву, он понял, что ошибся. Он не мог угадать ее мыслей, но лицо ее вновь озарилось сиянием, и ему пришлось опустить глаза. «Давай разглядим море», — сказала она. Они обошли площадку. Позади этой земли они увидели ту группу островов, которую покинули на рассвете. С этой высоты архипелаг оказался еще больше, чем думал Ренсом. Краски — золото и серебро и пурпур, и даже, как ни странно, насыщенная чернота были ярче, как на гербе. Ветер дул оттуда. Ренсом различал благоуханье плавучих островов так же ясно, как жаждущий различает плеск воды. Со всех остальных сторон гору окружал океан. Обходя площадку, они достигли, наконец, той точки, с которой не было видно и островов. Когда они завершали круг, Ренсом вскрикнул, и в ту же минуту королева вытянула руку, на что-то указывая. В двух милях от них, на воде, то бронзовой, то почти зеленой, чернело что-то маленькое и круглое. У нас на земле Ренсом принял бы это за буйок. «Я не знаю, что это», — сказала женщина. «Может быть, это и есть та штука, которая упала сегодня с глубокого неба?» «Бинокль бы мне», — подумал Ренсом. Слова королевы пробудили в нем затихшее было беспокойство. Чем дольше он глядел на черную точку, тем сильнее становилось беспокойство. Предмет был совершенно круглый, гладкий, и Ренсому казалось, что он уже видел такой где-то. Вы уже слышали, что Ренсом побывал в том мире, который мы называем Марсом, хотя надо называть Малакандрой. Туда, в отличие от Переландры, его доставили не Эльдилы. Он был похищен людьми, которые хотели принести в жертву человека, чтобы умилостивить тайные силы, правящие Марсом. Люди эти заблуждались. Великий Уарса, правитель Малакандры, тот самый, которого я своими собственными глазами видел у Ренсома, не причинил ему зла и зла не замышлял. А вот сам похититель, профессор Уэстон, и впрямь задумал злое. Он был одержим идеей, которая сейчас рыщет по всей нашей планете в виде
научной фантастики и всяких межпланетных сообществ. Ее смакуют во всех дешевых журналах, высмеивают или презирают все разумные люди. Но сторонники ее готовы, дайте им только власть, положить начало новой череде бед в Солнечной системе. Они считают, что человечество, достаточно испортив свою планету, должно распространиться пошире, и надо прорваться сквозь огромные расстояния, сквозь карантин, установленный самим Богом.
Но это только начало. Дальше идет сладкая отрава дурной бесконечности. Безумная фантазия, что планету за планетой, галактику за галактикой, вселенную за вселенной можно вынудить всюду и навеки питать только нашу жизнь. Кошмар, порожденный страхом физической смерти и ненавистью к духовному бессмертию. Мечта, лелеемая множеством людей, которые не ведают, что творят, а некоторые и ведают. Они вполне готовы истребить или поработить все разумные существа, если они встретятся на других планетах. И вот профессор Уэстон нашел средства, чтобы осуществить эту мечту. Великий физик изобрел космический двигатель. Маленький черный предмет, проплывавший вдалеке по неведавшим зла водам, был очень похож на космический корабль. «Так вот, зачем меня послали», — подумал Рэнсом. Ему ничего не удалось на Малакандре, теперь он явился сюда. И это я должен как-то с ним справиться. Со страхом подумал он о своей слабости. Там, на Марсе, с Уэстоном был только один спутник, но у них были ружья. А скольких приведет он за собой сюда? Да и на Марсе не Рэнсом дал ему отпор, а Эльдилы, и главный из них правитель Малакандры. Рэнсом поспешно обернулся к королеве. «В вашем мире я еще не встречал эльдилов», — сказал он. «Эльдилы?» — переспросила она, будто не знала этого слова. «Эльдилы», — повторил он, — «великие древние слуги Малельдила, те, кто не нуждается ни в воздухе, ни в пище, их тела из света. Мы почти не видим их, мы должны их слушаться». Она подумала и сказала: «Как мягко и ласково Малельдил делает меня старше. Он показал мне все виды этих блаженных существ, но теперь в этом мире мы не подчинены им. Это все старый порядок, пятнистый, прежняя волна. Она прошла мимо нас и уже не вернется. Очень древний мир, в котором ты побывал, и вправду отдан во власть Эльдилам. И в твоем собственном мире они правили до тех пор, пока тот, кого мы любим, не стал человеком. А в нашем мире, первом мире, который проснулся к жизни после великой перемены, они уже не правят. Нет никого между ним и нами. Они стали меньше, а мы стали больше. Теперь Малельдил говорит мне, что в этом их радость и слава. Они приняли нас за создание из нижнего мира, которым нужны воздух и пища, маленьких, слабых тварей, которых они могли бы уничтожить, едва коснувшись, и рады заботиться о нас и учить нас, пока мы не станем старше их, пока они сами не падут к нашим ногам. Такой радости у нас не будет. Как бы я ни учила зверей, они никогда не превзойдут меня. Та радость превыше всех радостей, но она не лучше, чем тот дар, который получили мы. Каждая радость превыше всех. Плод, который ты ешь, лучше всех остальных».
«Были и такие эльдилы, которые этому не радовались», — сказал Рэнсом.
«Как это?» «Мы говорили вчера, что прежнее благо можно предпочесть новому». «Да, ненадолго».
Один из эльдилов думал о прежнем благе очень долго. Он все держится за него с тех самых пор, как сотворен мир.
«Старое благо перестанет быть благом, если за него держаться.
Оно и перестало. А он все равно не хочет отказаться от него.
Она посмотрела на Ренсома с удивлением и хотела что-то сказать, но он прервал ее.
«Сейчас нет времени рассуждать об этом», — сказал он.
«Нет времени? Куда же оно делось?» — спросила она.
«Послушай», — сказал он, — «эта штука там, внизу, прилетела из моего мира. В ней человек или много людей».
«Гляди-ка!» — воскликнула она. «Теперь их две, большая и маленькая».
Ренсом увидел, как от космического корабля отделилась черная точка и стала от него удаляться. Сперва он удивился, потом подумал, что Уэстон, если это Уэстон, мог вычислить, что Венера покрыта водой, и прихватить с собой лодку. Но может ли быть, что тот не учел ни приливов, ни штормов и не боится, что будет отрезан от своего корабля? Нет, Уэстон не отрежет себе путь к отступлению. Да Ренсом и не хотел, чтобы тот не мог покинуть планету. С Уэстоном, который не может вернуться, даже если захочет, просто не справится. И вообще, что он может сделать без Эльдилов? Нет, какая несправедливость послать его ученого на такое дело. Любой боксер, а лучше хороший стрелок, пригоднее для такой службы. Правда, если удастся найти короля, о котором толкует зеленая женщина... Тут в мысли его проникло какое-то бормотанье, то ли ворчанье, нарушившее царившую вокруг тишину.
«Смотри», — сказала королева, указывая на острова.
Поверхность их заколебалась, и Ренсом понял, что доносившийся шум этот был шумом волн, пока еще маленьких, но все увеличивавшихся и уже разбивавшихся с грохотом, оставляя пену на скалистом берегу.
«Море волнуется», — сказала королева. «Пора спускаться и уходить с этой земли. Скоро волны станут слишком большими, а я не могу оставаться здесь ночью».
«Не ходи туда», — воскликнул Ренсом. «Тебе нельзя встречаться с человеком из моего мира».
«Почему?» — сказала королева. «Я королева и мать этого мира. Раз короля сейчас нет, кто же еще встретит чужеземца?»
«Я сам встречу его».
«Это не твой мир», — ответила она.
«Ты не понимаешь», — сказал Ренсом. «Тот человек — друг Эльдила, о котором мы говорили. Он из тех, кто держится за старые блага».
«Тогда я должна ему все объяснить», — сказала королева. «Пойдем, мы сделаем его старше».
И она легко соскользнула с края площадки, пошла по склону горы. Ренсому было труднее переправиться через скалу, но едва его ноги коснулись травы, он пустился бежать, и королева вскрикнула от удивления, когда он промчался мимо нее. Сейчас ему было не до королевы. Теперь он хорошо видел, в какой именно залив войдет маленькая лодка, и бежал прямо туда, стараясь не вывихнуть ногу. В лодке был только один человек. Ренсом бежал вниз по склону. Он попал в складку горы, продуваемую ветром долину. Море скрылось, потом открылось, он выбежал к нему, оглянулся и к великой своей досаде увидел, что женщина бежит за ним и его догоняет. Он снова посмотрел в море. Волны, все еще не очень большие, разбивались о берег. По щиколотку в воде, к берегу моря брел человек в рубашке, шортах, пробковом шлеме и тащил за собой ялик. Несомненно, это был Уэстон, хотя в лице его Ренсом заметил что-то незнакомое. Сейчас Ренсому казалось, что самое главное — не допустить встречи королевы и Уэстона. На его глазах Уэстон убил обитателя Малакандры. Ренсом обернулся, раскинул руки, преграждая королеве путь, и крикнул: «Уходи!» Но она подбежала слишком близко и чуть не упала в его объятия, потом отпрянула, часто дыша и удивленно на него глядя. Она хотела было заговорить, но тут за спиной Ренсом услышал голос Уэстона. «Могу я узнать, доктор Ренсом, что тут происходит?» — спросил он по-английски.